«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да, ближайший час будет следующим образом разделен на две части. Естественно, в качестве паузы будут новости. В первой половине мы обсудим вот последние текущие события, заявления Сергея Лаврова, Виктора Орбана, ну и в целом ситуацию, связанную с Украиной, с переговорами возможными вокруг Украины, среди, так сказать, между разными лидерами. А затем, после новостей, будем обсуждать удары, нанесенные вооруженными силами России по объектам ВСУ и инфраструктуры на Украине. Это такая большая тема. Ну и, собственно говоря, сразу же у нас в Телеграме начинается, точнее, оно уже идет на самом деле. Голосование, опрос проводим, звучит таким образом он. Ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Это первое, месть за Крымский мост. Второе, ну, вариант ответа. Второе, назревшее военное решение. И третье, стратегический шаг верховного главнокомандующего. Итак, есть уже первые результаты. Проголосовало почти 600 человек. 7% проголосовавших считают, что это месть за Крымский мост. 61% полагает, что назревшее военное решение, и 32% придерживаются той точки зрения, что это стратегический шаг верховного главнокомандующего. Прежде чем мы к обсуждению новостей, собственно говоря, последних перейдем, напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311, есть также телеграм-канал «Радио Спутник», ну, в нем и голосование как раз идет, и приложение с таким же названием, там и прямой эфир есть, и в записи программы можно переслушать и задать вопрос, прямой эфир. Ну что ж, начнем. Сергей Лавров такое большое интервью дал. Ну, или, ну, я уж не знаю, формат, наверное, не столь важен, да, интервью, не интервью.
Интервью, да, нашим коллегам из программы «60 минут» сегодня на ВГТРК.
Да, совершенно точно. Ну, и вот с какого заявления начнем? В связи с тем, что скоро, уже буквально на днях состоится на встрече Реджепа Тайпа Эрдогана и Владимира Путина, будут они вместе в Астане находиться на мероприятиях, и вот на вопрос, возможно ли какие-то, ну, переговоры по Украине, да, возможно ли какие-то предложения по Украине, Сергей Лавров заявил, что да, Россия готова выслушивать эти самые предложения, но сейчас говорить о том, будет ли какой-то результат, вот, ну, допустим, переговорного процесса, еще рано. Для начала надо, чтобы кто-то сформулировал и, в общем, что-то конкретное предложил. А что это, на ваш взгляд, такое? То есть это готовность к переговорам, потому что ведь, ну, мы помним предыдущие 7,5 месяцев, то Киев заявляет, что он не готов к переговорам, там Москва тоже, в зависимости от ситуации, разные заявления звучали. Так все-таки, кто готов к переговорам, какие они могут быть, а кто категорически не готов?
Ну, если вспоминать всю хронологию событий, начиная с 24 февраля, то я хочу напомнить, что именно по российской инициативе состоялись первые тогда, буквально в течение марта, переговоры с украинской стороной, которые проходили то в Белоруссии, то потом в Турции. Да. И инициатива была с российской стороны, потому что для нас важно было получить политическое решение проблемы, связанные с нашей безопасностью и с безопасностью тогда еще независимых республик, а сейчас уже частей Российской Федерации. Я говорю про Донецк, Луганск. Собственно говоря, поэтому все то, что происходит на Украине, называется специальная военная операция. Что у этой военной, специальной военной операции есть цель – политическое соглашение о гарантиях безопасности, о гарантиях неразмещения инфраструктуры НАТО на территории Украины, о невхождении ее в НАТО, ну и так далее. Я сейчас не буду перечислять, там было, по-моему, порядка, включая элементы денацификации политической системы Украины, там, по-моему, порядка было 15 пунктов, если память мне не изменяет. Украинская сторона сначала вроде бы была готова к переговорам, потом, значит, категорически после приезда, напомню, опять же, хронологию Бориса Джонсона, значит, который заявил, что вообще все должно решаться на поле боя, от переговоров, от каких-либо переговоров отказалась, а совсем недавно даже было принято такое как бы политическое решение, зафиксированное указом президента после, так сказать, проведения Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что переговоры с Россией не будут вестись.
Значит, там, знаете, то я уточню, там написано, что именно с Владимиром Путиным.
Да,
вот как-то так там, да, там персонифицировано.
При президентстве Путина, как-то вот так.
Да, как-то так.
Да? Значит, собственно говоря, Украина считает, что она захлопнула двери, так сказать, с треском, и что, мол, на фоне, так сказать, эйфории после нашего ухода из-под Харькова и, значит, каких-то там успешных действий, видимо, которым они причисляли и диверсию на террористический акт на Крымском мосту, у них как-то, так сказать, возникло ощущение, что вот еще немножко, и все будет в пользу Украины. Но Путин еще после, по-моему, после Изюма в Стамбуле предупреждал, что мы можем в любой момент нанести массированный удар по инфраструктуре Украины. Об этом нужно помнить. А я напомню, что тогда был действительно нанесен такой мощный удар по нескольким узловым точкам в энергосистеме Юго-Востока, значит, и в Харьковской области, по-моему, в Сумской, еще в некоторых областях. Тогда пропал свет. Ну, как бы, вроде бы достаточно быстро восстановили энергоснабжение и как-то несерьезно к этому отнеслись на Украине. Сейчас ситуация гораздо более драматичнее для Украины. Но при этом всем мы прекрасно помним, что усилия Эрдогана по посредничеству в решении проблем, связанных с Украиной, уже увенчались в свое время успехом. Мы помним прекрасно эту зерновую сделку, когда при посредничестве Эрдогана было достигнуто соглашение о том, что из черноморских портов Украины, в том числе, как бы, в первую очередь из Одессы, выходят суда с зерном, и они, значит, могут направляться в порты, где их ждут, так сказать, собственники зерна. Правда, при этом рассчитывалось, что большая часть зерна уйдет
куда-то в Африку,
да, в беднейшие страны, значит, Ближнего Востока и Африки, но как-то вдруг они изменили курс, и наоборот, ушли большую часть, там, процентов 90 ушли в Европу. Но это уже частности. Самое главное, что усилия Эрдогана при посредничестве между Украиной и Россией в решении проблем при участии ООН, напомню, что тогда это было в таком формате, они увенчались успехом. Поэтому любая встреча Эрдогана и Путина, она, как бы, так сказать, наполнена ожиданиями.
Вот, Кирилл, скажите, пожалуйста, когда Сергей Лавров говорит о готовности Москвы выслушать предложения по Украине, идет ли речь о том, что это будут предложения, ну, назовем так, третьих лиц или третьих стран? То есть, должна ли Украина участвовать в этом процессе, и будет ли? Потому что вот вы справедливо отметили этот указ Зеленского, где написано, что он не будет при нынешней российской власти никаких переговоров вести, но ведь он предупреждал до этого, что не будет никаких переговоров в случае суда над азовцами, но мы знаем, что несколько другая судьба у этих людей. Потом, что не будет переговоров после референдума, собственно, это и было потом зафиксировано в этом указе. То есть, может ли Украина подключиться к этому процессу, и с политической-то точки зрения для Владимира Зеленского это возможно после того, что он сделал, потому что он заявил, что он указ выпустил?
Вы знаете, я думаю, что ситуация может быть такой, какой она была, например, во время так называемых Дейтонских соглашений, когда, значит, была закончена война между Сербией и Хорватией, когда решение, по сути, принимали политическое тогдашние посредники, а это были в первую очередь США и Европа, значит, они поставили перед фактом и Сербию, и Хорватию, что вот им нужно заключить такое мирное соглашение. Понятно, что Россию перед фактом поставить никто не может, но именно поэтому Лавров говорит, что давайте мы посмотрим на предложение. Более того, Эрдоган, если мне память не изменяет, не так давно где-то уже заявил о том, что переговоры по Украине они должны вестись в более широком, не в трехстороннем формате, с участием посредника, да, вот, например, Турция, Россия и Украина, а в более широком формате, который предполагает участие Соединенных Штатов Америки и представителей основных стран Европы, то есть Германии и Франции.
Китай в это не вмешивается, насколько мы понимаем.
Пока, да, турки, так сказать, не расширяют, да, по крайней мере, не называют, да, Китай. Да я думаю, что и Китай тоже не очень готов в этом, во всей истории участвовать, он не хочет как-то входить в эту историю. У него там свои проблемы, связанные с Тайванем, поэтому им сейчас, мне кажется, не до этого, чтобы еще принимать в этом участие. Ну, в общем, в любом случае, Китая там нет в том формате, который оглашал Эрдоган. И я думаю, что Эрдоган прекрасно понимает, что если договориться вот в таком многостороннем формате крупнейших мировых держав, то дальше просто Украину поставят перед фактом. В первую очередь, европейцы, которые прекрасно понимают, что их проблемы только начинаются. Это вопрос даже не только там холодной зимы и недостатка энергоресурсов, а то, что их экономика к следующем году просадит так, что это станет серьезной проблемой для народа населения.
Ну и политической проблемой тоже, естественно.
И в первую очередь, люди голосуют. И в первую очередь это будет проблема. А через шаг это станет проблемой политиков. Проблемой людей, которые потеряют свою работу, свои бизнесы из-за повышения там, цен на энергоносителей, из-за утраты конкурентоспособности по сравнению с другими товарами, из-за того, что предприятия будут закрываться или уходить. А уже вот вроде бы, так сказать, заговорили о возможности. Ну, химическая промышленность, в первую очередь, в Германии серьезно просела. Через шаг автомобильная промышленность, а это огромное количество рабочих мест, которые уже ждут за океаном в Соединенных Штатах Америки, где энергоносители, конечно, дешевле в разы, да, чем то, что сейчас покупает Европа. В общем-то, Эрдоган уже дал понять, что если в формате крупнейших мировых игроков будут достигнуты какие-либо соглашения, на которые американцы, напомню, не пошли в декабре прошлого года, когда мы вели с ними переговоры о гарантиях нашей безопасности. Вот если, а я думаю, что если такие переговоры начнутся при посредничестве Эрдогана, то мы обязательно вернемся к тому пакету, который мы предлагали американцам в декабре прошлого года. Значит, или, по крайней мере, возьмем за основу тот пакет. Значит, и будем говорить о том, что вот это наши на сегодняшний день требования. Плюс к ним еще, конечно, добавится уже де-факто то, что вчерашние территории Украины, области Украины уже стали частью Российской Федерации.
Насчет американцев, да, тут вопросы поступают. Сейчас, одну секундочку. Ну, давайте уж ответим. Здравствуйте, Кирилл. Думаю, что это напрашивалось. Мы полгода терпели, и наконец-то это произошло. В связи с этим вопрос, что будет дальше? Роман Екатеринбург, слушайте, ну вот такое.
Дальше
надо,
будет
надо стать пророком
на дальше минут, будет продолжаться, да, специальная военная операция. В составе наших сил, которые принимают участие в специальной военной операции, будет серьезно наращиваться контингент за счет мобилизованных, за счет этой 300-тысячной группировки. И мы будем продолжать. Мы в первую очередь поставили перед собой цель обеспечить безопасность Донбасса. Да? Напомню, что это была, собственно говоря, 24 февраля задекларированная цель специальной военной операции. Значит, у нас есть задача закончить освобождение территории Донецкой области в ее административных границах. Это старые административные границы, еще советские, в которых ДНР признали свои границы как независимая республика. Вот будем двигаться дальше в этом направлении, тем более, что бои под Авдеевкой и вот в той части Донецкой области, они продолжаются, идет планомерная военная работа, как сейчас говорят военные. Естественно, что нам потребуется, кроме этого, обеспечить безопасность территории Запорожской и Херсонской области, которые тоже вошли в состав Российской Федерации. Но это уже, так сказать, задача, которая возникла по ходу проведения специальной военной операции. Основная, она по-прежнему остается.
Вот еще вопрос. Как вы думаете, зимой будут ли волнения внутри Европы и чем это грозит России? Вот в таком разрезе.
Я думаю, что серьезных волнений не будет. То есть, будут демонстрации. Ну, давайте вспомним, да, для сравнения. Вспомним манифестации, которые проходили в период ковида, да, так называемое антиковидное движение, когда в Голландии, в Германии, сейчас так больше сходу не вспомню, по-моему, во Франции, да, были... Кто-то считал, что мощный, кто-то считал, что не очень. Но, тем не менее, были демонстрации людей, которые протестовали против ковидных ограничений. Я, как сейчас, помню прекрасную картинку из Роттердама, где этих протестующих разгоняли при помощи бронзбойтов и с участием конной полиции. То есть таких масштабных манифестаций, которые могли бы изменить в одномоментно, да, какую-то политическую власть в этих странах, я думаю, что это невозможно. Значит, другой вопрос, что социальная ситуация, конечно, будет людей толкать к каким-то видам протеста. Ну, а самый реальный вид протеста в Европе – это голосование. Поэтому, ну, я думаю, ситуация для политиков европейских будет ухудшаться.
На улице тоже там люди выходят.
Нет, мы знаем
и Германию,
да,
и,
мы вспомнили,
и
мы вспомнили
Францию,
ковид, да, и мы и видели Италию, сейчас Чехию, большие манифестации.
Да.
Конечно, точно люди не готовы сносить совершенно спокойно то, что сейчас происходит. Да? Более того, есть трезвые политики. Ну, например, самый известный из них Виктор Орбан, которые говорят о том, что санкционная политика Европы и вообще, так сказать, сам факт вот этой сложившейся ситуации, продолжение специальной военной операции, попытка давить на Россию экономически приводит только к одному, к ухудшению ситуации в Европе. А, что она убивает себя, убивает свою экономику. Ну, увы, Орбан пока в одиночестве.
Вот как раз, если уж мы вспомнили о Викторе Орбане, премьере венгерском, он, собственно, и заявил о том, что мир на Украине можно установить только на основе переговоров между Россией и Соединенными Штатами. И вот на эту же тему есть заявление Сергея Лаврова в том же самом выступлении, там интервью на телевидении. Вот он что говорит. Кстати говоря, ведь мы помним, что, по-моему, на прошлой неделе Байдену задали вопрос, возможно ли встреча его с Путиным. Он ответил: посмотрим, как мы знаем. Агентство, правда, это преподнесли, что Байден не исключает встречи с Владимиром Путиным. Я уж не знаю, можно ли знак равенства ставить между «не исключает» и «посмотрим», да? Ну, хорошо, ладно, поставили. Вот что говорит Сергей Лавров. Я процитирую. «Мы многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы будем его рассматривать». У меня вот какой вопрос. Ну, вернее, он из двух частей состоит. Вообще, действительно, если эта встреча состоится, собственно, о чем там может идти речь? Будет ли какой-то финал, будет ли какая-то договоренность достигнута на этой встрече. Но самое главное, Сергей Лавров говорит о том, что если поступит предложение, ведь в политике все, так сказать, все значит, да, играет свою роль. Часто пресс-службы тех или иных президентов, правительств подчеркивают, что по инициативе контрагента был там звонок,
это,
предложение.
Это любимая дипломатическая формулировка.
Это любимая, да.
Подчеркиванием того, от кого исходила инициатива.
Да, и считается,
кому нужнее.
Совершенно верно, да. От кого исходит, тому и нужнее. Вот в данном случае может ли именно предложение от Вашингтона поступить о встрече Байдена и Путина? Как вы думаете?
Я думаю, что предложение о встрече может поступить. Другой вопрос. Понимаете, как бы на встрече такого уровня там есть два подхода. Подход первый. Либо мы на такой встрече принимаем решение, что мы начинаем вести переговоры в этом направлении.
Да? Уже предметные переговоры.
Ну, то есть, просто, что называется, как бы, ну, так, что будем договариваться? Нет. Отлично, не будем договариваться. Да, отлично, будем договариваться, тогда даем поручение, и идут переговоры. Либо на таких встречах уже, предположим, есть некое компромиссное решение. Вот наше,
подготовленное,
да,
всеми
вот,
соответствующими,
да, значит,
структурами.
Вот наш вариант такой, вот ваш вариант такой. Значит, если мы готовы искать компромисс, то мы даем поручение, значит, и он разрабатывается. То есть это разные стадии политических договоренностей. Понятно, что на сегодняшний день это вопрос только принципиальный. Может ставиться на встрече между Байденом и Путиным. Готовы ли стороны к какому-то компромиссу?
Кирилл, можно я прерву на секундочку?
Да.
А возможен ли третий вариант? Когда Байден встречается с Путиным, какой-то, так сказать, происходит разговор, ну, скажем, со стороны Байдена.
Не,
да, обмен поверхностный. Потом пресс-служба Белого дома заявляет: вот, смотрите, наш президент встречается с вашим, но, так сказать, Россия ничего не хочет слышать, мы вот миротворцы, а вы там агрессоры, да, условно говоря. То есть некое замыливание происходит, так сказать, есть изображение переговорного процесса, а внутри ничего нет, содержания нет.
Ну, без сомнения, я это описал как первый вариант, когда может быть просто принципиальная встреча, на которой вообще принимается решение, будем договариваться или не будем договариваться. Значит, она может быть действительно, ну, результативной, а может быть имитационной. Во многом это, конечно, зависит от контрагентов. Мы всегда подчеркивали, и Лавров это подчеркнул, что мы готовы к переговорам. То есть мы готовы к конструктивному диалогу. Готовы к нему американцы, которые постоянно подчеркивали еще буквально 2-3 месяца тому назад и вкладывали это в уста тем людям, которых они уполномочили руководить на сегодняшний день Европой. Да? Вот, вернее, не Европой, а евросоюзными всякими там структурами. Урсула фон дер Ляйен и вот господин глава Еврокомиссии по международному, господин Боррель, да, что все должно решаться на поле боя. Ну, хорошо, поле боя так поле боя. Вот вам поле боя, да. Значит, у вас была эйфория по поводу, так сказать, там, Херсона и Харькова. Значит, а вот теперь посмотрите на новую ситуацию на поле боя. И здесь, конечно, многое, в том числе, как мне кажется, будет зависеть и от внутриполитической ситуации в Штатах. Впереди у них выборы в Нижнюю палату Конгресса. Я не переоцениваю влияние этой внутриполитической ситуации, но в Америке тоже кризис. Да, удалось чуть понизить цены на энергоноситель. Если они на пике там были $5 за 3,5 литра, да, за галлон, ну, я называю условные цифры, то сейчас уже вроде бы им удалось это чуть снизить до 3,5. Но напомню, что
выбрасывали стратегические резервы.
Да, значит, они продолжают тратить свои стратегические резервы. А я напомню, что все-таки стратегические резервы — это такая инъекция, которая может поддержать организм, но не терапия, то есть не лечение. Да? Это, ну, условно говоря, таблетка жаропонижающего, но ни в коем случае не само лечение, не антибиотики, которые лечат болезнь. Поэтому, особенно на фоне решения ОПЕК, что они сократят добычу, да, то есть создадут, ну, понизят еще больше уровень выбрасываемых ежедневно на рынок объемов нефти, ну, значит, нужно задуматься о том, как бы, а насколько можно будет расходовать эти стратегические резервы. Там тоже есть, знаете, как на этом самом, на баке, вернее, на...
Ну, риски какие-то, да, нанесены, метки.
Да,
ну,
метки, да.
Можно наращивать, конечно, еще добычу всякую, если есть возможности. Вот, смотрите, если возвращаться к Сергею Лаврову, еще там у нас немножечко времени осталось до перерыва, он говорит о том, что есть свидетельство участия американских военнослужащих в боевых действиях на Украине, но, в частности, они помогают обслуживать РСЗО «Хаймарс», знаменитую уже, так сказать, на данный момент. Правда, 100% доказательств нет, но свидетельства множатся. Вот что говорит Лавров. То есть, можно ли говорить о том, что тем самым Соединенные Штаты, в общем, принимают прямое участие в конфликте?
Ну, слушайте, сегодня явку с повинной написал Столтенберг. Что он заявил, ну, правда, так сказать, не в письменной форме, а в устном заявлении. Поэтому явка с повинной еще не оформлена письменно. Значит, он заявил, что поражение Украины — это будет поражение НАТО. То есть это значит, что НАТО является стороной конфликта. Раз глава Союза считает, что поражение Украины будет их личным поражением. Ну, а мы все прекрасно понимаем, что Штаты — это основной игрок, участник, ну и, собственно говоря, главная составляющая Североатлантического союза. Поэтому, конечно, американцы принимают в этом участие, это без сомнения.
Да и, в общем, есть свидетельство, что и военнослужащие других стран, входящих в НАТО, ну вот именно свидетельство. Там...
Столтенберг, по-моему, сказал очень ясно и четко. Это наше поражение.
Но,
значит,
это...
он считает себя участником этих боевых событий, боевых действий.
Ну да. Так, у нас идет опрос. Я напомню, как звучит, собственно говоря, эта тема. Ракетный удар по критической инфраструктуре Украины — это... Первый вариант, 8% так считает, месть за Крымский мост. Второй вариант, назревшее военное решение, 60% высказались в пользу этой точки зрения. И, наконец, третий вариант, стратегический шаг верховного главнокомандующего, 32% считает подобным образом. Но мы видим, что за последние 25 минут месть за Крымский мост, вот этот вариант на процент прибавил своих сторонников. Ну что ж, делаем небольшую паузу, буквально на несколько минут. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы по России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Без дураков с Кириллом Вышинским.